благословение проходить испытания, потому что именно через испытания мы открываем больше Божью любовь, мы открываем больше Бога как заботливого Отца, мы открываем и больше понимаем, что Бог, Он переживает точно так же о нашей жизни, как и мы сами переживаем. То, что мы иногда думаем, что Бог, Он так не переживает, вот как мы переживаем. Поэтому мы начинаем переживать вдвойне, загоняем себя в какую-то депрессию, в уныние, и потом у нас уже нету ни сил молиться, ни сил о чем-то просить у Бога, даже нету сил попросить брата или сестру, чтобы вас поддержали в молитве. Поэтому давайте мы уловим эту истину, что Бог, по крайней мере, переживает не меньше, чем вы. Скажите своему соседу, Бог переживает за тебя не меньше, чем ты. Хорошо. И я хотел бы сегодня с нами поговорить то, о чем каждый из нас больше всего мечтает. Скажите своему соседу, мы сегодня будем говорить то, о чем ты больше всего мечтаешь. Угадайте с одного раза, о чем вы больше всего мечтаете? О любви. О любви. Любой человек мечтает, чтобы его любили. Так или нет? Или кто-то не хочет, чтобы его любили? Есть тут люди такие, да, кто не хочет, чтобы его любили? Ну, я думаю, что даже если кто-то так думает, я надеюсь вас как бы переубедить или, может быть, немножко, чтобы вы по-другому начали думать. И тема, о которой я хотел бы сегодня с вами говорить, это первая любовь. Первая любовь – это то, о чем каждый мечтает. У нас есть такие вот в скорости молодожены, да, Катя, Коля, Ксюша, которая сейчас вот, вышла, и ее будущий жених. И я думаю, что вот вам еще только предстоит это вкусить, потому что то, что вы сейчас переживаете, на самом деле это всего лишь влюбленность. Это в большей мере чувство, хотя, может, вы думаете, что это уже такая… Ого, любовь, но я вам скажу, что любить вы будете еще учиться в процессе вашей семейной жизни, а те, кто уже замужем или женаты, я верю, что вы как бы продолжаете находиться в этом процессе, и если вы где-то думаете, что вы уже все знаете о любви, все знаете, что значит другого любить, что значит быть любимым, я вам скажу, ни вы, ни я, мы еще в совершенстве не знаем, что значит иметь вот эту любовь, что значит иметь первую любовь, о которой говорит Бог, о которой мы сегодня вместе прочитаем. И давайте мы вместе откроем наше основное местописание, это книга Откровения, 2 глава, и мы будем продолжать говорить о послании семи церквям. И сегодня мы прочитаем то послание или то письмо любви, которое Иисус написал своей церкви в Эфесе, а сегодня это письмо адресовано Церкви Божьей Славы в Киеве. Если кто-то из родителей может зайти немножко сказать, чтобы дети чуть потише шумели, если это можно. Хорошо, вторая глава книги Откровения с 1 стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божие. Заметьте, первое послание или первое письмо, которое было адресовано одной из церквей, существовавших в первом веке от Рождества Иисуса Христа, церковь, которая была основана апостолом Павлом, одним из самых величайших апостолов, который насадил самое большое число церквей вот в своем поколении. То есть он был миссионером, которых, наверное, по сей день не знает история, при том, что сегодня намного больше есть возможностей в плане передвижения, в плане средств связи. Он большинство своих путешествий совершал пешком. Он большинство своих посланий, да, он передавал вот такой, как бы там, пешей почтой или там, может, какой-то там сухопутной почтой. Но он насадил в своем поколении, в своем времени самые живые церкви среди различных народов, в различных городах, в различных странах, в разных культурах. И все эти церкви, они были живыми, все эти церкви, они приносили большие плоды для Царства Божия. Но заметьте, прошло какое-то время, и эта церковь в Эфесе, которой Бог адресует свое первое послание, она что-то потеряла. Она потеряла что-то, о чем Бог настолько переживал, что именно эту церковь Он поставил первой среди всех остальных семи церквей. Не из-за того, что остальные семь церквей, да, мы уже о двух говорили, они были, какие-то вот не такие церкви, или Бог их меньше любил, или Бог меньше переживал о верующих этих церквях, но из-за того, что в этой церкви что-то произошло, то, о чем Бог больше всего переживает, и о чем Бог больше всего ревнует, чтобы мы это не потеряли. И давайте мы еще раз подчеркнем, о чем же Бог переживает, чтобы это было сегодня в вашей и в моей жизни, чтобы это было в нашей церкви, в других церквях, и не только в церквях, а в жизни каждого человека, который живет сегодня здесь, на этой земле. Единственное, да? Единственное, что Иисус сказал этой церкви, то, что Ему не нравилось, или то, что печалило Его сердце, или то, что побудило Его написать это послание. Да? В 4 стихе Иисус говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Что значит оставить первую любовь? Просто разлюбить – это понятно. Когда ты любил, да, то есть ты что-то делал для другого человека, ты оказывал какие-то знаки внимания, ты чем-то жертвовал своим временем, жертвовал своими финансами, жертвовал какими-то своими возможностями ради того, чтобы показать другому человеку, которому ты любишь, что он дорог для тебя. Как мать, она жертвует недоспанными часами, да, для того, чтобы позаботиться о своем ребенке, который плачет, независимо, он грудной, или, может, он уже подросток, но он заболел, и он плохо спит. Как отец жертвует своим временем, своими силами, и он старается часто даже порой вот в ущерб взаимоотношениям, в ущерб тому, что может быть более важно, но он старается обеспечить свою семью, работать на одной, на двух, на трех работах. Да? Мы все это знаем, особенно тех, кто жили во времена перестройки и до перестройки. Да? Как часто родители в ущерб взаимоотношениям, отношениям, в ущерб близости, в ущерб того, чтобы дарить вот своим детям любовь такую вот эмоциональную, любовь такую физическую, они старались показать любовь через обеспечение, да, зарабатывая деньги, стараясь, чтобы дома было что поесть, что одеть детям. И из этого мы знаем, что, к сожалению, хотя родители этим хотели показать свою любовь, они не показали. То есть дети не восприняли, что это любовь. И сегодняшнее поколение, да, очень много, к сожалению, детей, которые погрязли там, в наркотиках, в алкоголизме и в других каких-то грехах. И что значит все-таки оставить первую любовь? Да? Что значит оставить вообще любовь? Это понятно. Это вообще стать равнодушным к другому человеку. То есть, если ты до этого хотя бы смотрел в его сторону, хотя бы какие-то слова говорил ему, любви, внимания, хотя бы делал какие-то знаки, то, что человек тебе дорог, то ты стал просто холоден. То есть, человек для тебя никто. Да? Но что значит оставить первую любовь? То есть это не совсем вроде разлюбить, да? Не совсем разорвать взаимоотношения с человеком, да, или разорвать взаимоотношения с Богом, но оставить первую любовь. И первое, что я хотел бы подчеркнуть, вот показатель, да, оставили ли мы первую любовь, или мы, наоборот, живем в этой первой любви. Когда мы живем в первой любви, то мы, как говорит книга Откровения, мы вкушаем от древа жизни. Наша жизнь насыщена, полноценна. Мы имеем радость и удовлетворение от того, что мы делаем для других людей. Когда нету первой любви, все, что ты делаешь, оно как бы исходит из чувства долга. Из чувства, ну, нужно ж кормить там свою семью. Ну, нужно ж там хоть иногда что-то там для своей жены делать. Ну, нужно ж хотя бы вот, ну, как положено там в церковь в воскресенье прийти и побыть на служении. То есть, когда ты теряешь первую любовь, тобой движет уже не вот это искреннее желание показать, насколько дорог для тебя этот человек, насколько дорог для тебя Бог, насколько дороги для тебя дети. Тобой движет просто чувство долга или чувство обязанности. Ты не чувствуешь в этом радости. Твоя жизнь, она высыхает, и тебе все меньше и меньше хочется делать то, что ты делаешь. Ты теряешь само желание, да, к тому, чтобы что-то делать. У тебя все больше появляется апатии, и ты все больше думаешь про себя, да сколько можно? Да надоело. Да они ж не ценят это. Да она ж на меня даже не посмотрела. Да эти же дети, они все время меня не слушают. Сколько можно им что-то там Макдональдс водить, какие-то подарки покупать, что-то для них делать. Да, они ничего этого не ценят. Да, не буду я ничего делать. И вообще и работать не буду. Пускай жена меня кормит. То есть, когда ты теряешь первую любовь, ты теряешь вот эту внутреннюю мотивацию что-то делать для другого. Ты теряешь вот эту вот полноту жизни, радость, когда ты просто на крыльях встаешь с утра, и ты думаешь, а что бы вот, ну, что я могу сделать? Какие слова я могу сказать своему сыну или дочке? Что я могу сказать своей жене? Что я могу сейчас сказать в молитве моему Богу? Я вспоминаю, вот когда я размышлял над этой темой, готовился к этой проповеди, я вспоминал время, когда мы были помолвлены с Юлей, и мы ожидали своей свадьбы. Это вот еще вот последнее время для Кати и Коли, для вас это сегодня особенно проповедь, так что не обижайтесь, сильно не краснейте, если я буду на вас смотреть. Но просто я знаю, и вот все, кто постарше, да, и те, кто уже долгое время в браке, а у кого-то кто-то может уже там мужья или жены уже умерли. Но вспомните вот это время, да? Вспомните время ожидания, когда вы ждали свадьбы. И вы ценили любой момент, чтобы увидеться с любимым человеком. Вы ценили любой момент, допустим, когда были обычные эти телефоны, да, чтобы позвонить или там написать письмо. То есть мы уже с Юлей были знакомы, когда уже была мобильная связь. Юля жила в России, в Йошкар-Оле, я здесь, в Киеве. То есть видеться у нас очень часто не было возможности. И мы ценили, я помню, как я ценил любую возможность там, написать смс-ку или там, позвонить, поэтому там были в то время, ну, неплохие тарифы там на Киевстаре, StarSuite, и можно было там звонить в Россию или еще в какие-то страны относительно недорого. И я радовался, когда мне были там 20-30 гривен, я их ложил на счет и полностью выговаривал, да. И для меня это была драгоценность, я ждал этого времени, я ждал этой возможности. И меня это как бы влекло, меня это вдохновляло. Мне не было жалко то, что я потратил эти деньги. Мне не было жалко с утра, когда я просыпался, да, то есть написать смс-ку, да, и сказать еще раз, в очередной раз, там, 100-й, 200-й, 300-й Юле, что я ее люблю, что она для меня дорого. И знаете, вот это вот действительно первая любовь. Когда ты горишь, когда ты, ну, как бы самозамотивирован тем, что ты делаешь. Тебе хочется, хочется, хочется делать и делать, как в прошлый раз говорила Ольга, да, у тебя есть желание желать, и ты замотивирован не просто иметь желание, но у тебя нет вдохновения это желание осуществлять, а у тебя есть желание желать больше, еще больше делать, еще больше достигать. И знаете, вот именно это и есть первая любовь, когда ты ищешь любой возможности, чтобы послужить, послужить своей жене, послужить своим детям, послужить своему брату или сестре, послужить своему сотруднику. Ты не думаешь, да, он мне 50 гривен еще с той зарплаты не вернул, обещал, уже вот, уже вторую получку получает и так не вернул, и я ему еще что-то должен. До свидания. Я за него даже молиться не буду. Пускай увидит, что значит одолжить у христианина и не вернуть, да? Знаете, первая любовь не такая. Первая любовь не такая. Если ты не готов в своем сердце отдать и потом не ожидать взамен, то значит, в твоем сердце нету первой любви. Если ты готов отдать и забыть, пускай этот человек, он постоянно рядом с тобой, он ходячее напоминание, что он тебе что-то должен, но в твоем сердце нету вот этой вот, как бы к нему раздражения, ты его видишь, и тебе все начинает закипать, тебе уже такое желание, сейчас я ему все скажу, как он мне дорог, как мне дороги вот его обещания, а он обещал, он там мамой клялся, еще кем-то клялся, что вот все, там в зарплату вам отдаст, и не отдает, а вам эти деньги нужны? Они не были лишние, вам они нужны. Но значит, в вашем сердце нету первой любви. Хотел бы, чтобы мы посмотрели еще одно место Писания. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава. Евангелие от Иоанна, 21 глава. Мы посмотрим с 15 до 17 стиха. Хотя интересна вся эта история, но мы ее не будем читать полностью. Я надеюсь, что вы ее знаете. Если не знаете, перечитайте. Как вернуться к первой любви? Как вернуться к тому, что на самом деле каждый из нас мечтает иметь и в своей жизни, и по отношению к себе? Это история, реальная история, которая произошла в жизни Иисуса Христа и его учеников. Иисус уже воскрес. Иисус еще не вошел к Отцу, то есть Он еще являлся к ученикам. И это та история, которая произошла, то есть с апостолами. Ее свидетелем был Иоанн, который ее описал. И вместе давайте ее прочитаем. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев Моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли Ты Меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец Моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли Ты Меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли Меня?» и сказал ему, «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что Я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец Моих». Если не читать эту историю в контексте, то немножко она непонятна. Но если вы прочитаете с начала этой главы, и вы увидите, при каких обстоятельствах Иисус явился своим ученикам и за каким занятием Он их застал, то для вас эта история станет больше понятна. Представьте себе картину, да? Первый век нашей эры, 30 какой-то год, Галилейское озеро, и на нем лодка с рыбаками, которые всю ночь ловили рыбу. И они были такие профессиональные рыбаки, что ни одной рыбинки не словили. И тут на утро они уже, разочаровавшись, собираются причалиться к берегу, и вдруг они видят, что на берегу кто-то стоит. И этот кто-то, они его даже, ну, вроде как и не знают. И вдруг этот человек говорит им еще раз закинуть сети. Они их уже сложили, смотали, уже, ну, готовы были вот к берегу плыть. Но они думают, ну ладно. Закинем, подумаешь, там один раз больше, один раз меньше. Закинули сети и уже не могли их вытянуть от того количества рыбы, которая попала в эти сети. И тут одного из учеников озарило. Этим учеником был Иоанн. И он говорит Петру, «Петр, это Иисус. Никто больше так нам не говорил, и ни по чьим больше словам таких чудес не происходило. А в их жизни, в жизни апостола Иисуса Христа, уже раз происходила такая история. Уже однажды они ловили безуспешно, и по словам Иисуса Христа, они, закинув сети, они словили множество рыб. И Петр, окрыленный тем, что вот опять в очередной раз Иисус явился им, он быстренько разделся, сложил свою одежду и кинулся вплавь, не ожидая своих учеников, то есть кинулся вплавь к берегу. И та картина, которую они застали уже, когда все остальные ученики, то есть уже на лодке подплыли, вытянули сети, посчитали даже каждую эту рыбку, там можете прочитать, сколько их там было, 150, по-моему, с чем-то или... Ну, в общем, много было. Они даже удивлялись, как сети не порвались, то есть там немаленькие, видно, рыбешки были. И знаете ту картину, которую они застали, что Иисус не просто так вот, ну, пришел так посмотреть на ихнюю неудачу очередную, а Он разложил костер, Он уже пожарил рыбу, я не знаю, то ли Он до этого ее словил, то ли Он каким-то чудесным образом просто там превратил там камни в рыбу или все, и Он уже ждал их с готовым завтраком. И вот они сидят за этим костром, да, у костра, кушают эту рыбу, кушают хлеб, и Иисус обращается к Петру с такими вот, казалось бы, странными претензиями. Он спрашивает у Петра, не у остальных учеников, именно у Петра, у одного. Я думаю, ему было очень обидно, ему было очень досадно, что Петр обратился к нему, а не к Иоанну. Что Петр у него спросил, а не у Иакова. Что Петр у него поинтересовался, любит ли он, а не у Андрея или еще кого-то, кто точно так же убежали в Гефсиманском саду и оставили Иисуса одного. Но знаете, Петру пришлось один на один смотреть в глаза Иисуса и отвечать на этот, казалось бы, простой вопрос, но не очень приятный. Я думаю, что, ну, если бы Иисус точно так же к вам сегодня говорил или ко мне, я думаю, ну, мы бы не хотели быть, по крайней мере, на месте Петра. И знаете, все, что спрашивал Иисус у Петра, все, что его интересовало, один и тот же вопрос три раза. Он говорил, любишь ли ты меня? Спросите у своего соседа, любишь ли ты меня? Нет, спросите, даже если вы не муж, не жена, и, может быть, вы сильно горячими чувствами друг другу не пышете, не обладаете, просто спросите, чтобы представить вот эту ситуацию. Сидит Иисус, сидит Петр, и он задает вопрос, любишь ли ты меня? Ну, Петр тут же, ну, конечно... Ну как же так? Я же ученик Иисуса Христа. Я же один из там главных апостолов. Петр, о, Иисус сказал, что ты камень, на всем камне будет основана церковь. И он тут же, я думаю, очень быстро, не задумываясь, Иисусу выпалил. Я люблю тебя, Иисус. Я тебя люблю, можешь не сомневаться. И знаете, что Иисус ему говорит? Паси овец моих. И второй раз Иисус спрашивает, Петр, любишь ли ты меня? Знаете, Петру, я думаю, стало еще более неудобно. Один раз еще, ну ладно, куда ни шло, может, Иисус, вот, ему хотелось вот услышать именно от Петра, что Петр его любит. А тут уже второй раз, оно уже как-то очень попахивает таким вот сомнением, или то, что Иисус засомневался в любви Петра. И Петр опять спрашивает, Иисус опять спрашивает у Петра, любишь ли ты меня? Я думаю, что Петр, наверное, такую небольшую даже паузу взял, чтобы как-то подумать, может, что-то на что-то Иисус как бы намекает или что-то имеет в виду, но он не увидел никакого подтекста, и он опять говорит Иисусу, «Да, Иисус, я тебя люблю». И он даже говорит, «Ты знаешь, ты ж видишь мое сердце, ты знаешь, что я тебя люблю». Но Иисус говорит, «Паси овец моих». И Петр думал, ну, слава Богу, ну уже два раза хорошо, и, наверное, на этом хватит. И тут Иисус спрашивает третий раз. Я не знаю, что думал Петр, но мне бы было очень неудобно перед остальными, да, или вот там перед церковью, что Иисус вот сомневается в моей любви и три раза меня спрашивает, люблю ли я его. Но Иисус три раза спросил у Петра и три раза дал ему один и тот же ответ. И мы видим, что на этот раз Петр уже опечалился. Он уже действительно понял, что, наверное, Иисус клонит к тому, что он по-настоящему его не любит. И он хочет это показать остальным ученикам, чтобы все знали, что Петр, апостол Петр, не любит Иисуса Христа. И он уже такой, думаю, где-то у него началась депрессия подкрадываться. Но Иисус ему опять говорит в конце, «Паси овец моих. Паси овец моих. Если ты любишь меня, паси овец моих». И в чем суть этой истории? В чем суть этой истории? То, зачем застал Иисус Петра и других учеников, это не то, к чему Иисус призвал и Петра как лидера, первой церкви и остальных учеников. Кто помнит, какое призвание или какое поручение дал Иисус своим ученикам перед тем, как Он вознесся к Отцу? Кто может сказать? «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Да? А зачем, ну, как бы, чем занимались ученики, когда к ним пришел Иисус? Они крестили кого-то? Они кого-то учили? Чем они занимались? Они ловили рыбы. То есть Петр вернулся к тому, к той работе, которой он занимался до того еще момента, когда Иисус позвал его и сказал, что ты будешь моим учеником, и не только моим учеником, а ты будешь главой церкви. И заметьте, та причина, по которой остальные ученики были именно на этой рыбалке вместе с Петром, они были благодаря именно Петру, его лидерству, потому что он сказал, я иду ловить рыбу. И все сказали, ну ладно, и мы с тобой, Петр, за компанией идем на рыбалку. Раз ты, лидер церкви, идешь на рыбалку, ты не видишь смысла, чтобы кому-то проповедовать, кого-то крестить, кому-то рассказывать о Боге. Ну, значит, ну какой нам смысл начинать евангелизацию, если пастор церкви на рыбалке сидит, да? Если пастор церкви не видит в этом для себя ценности или не видит, что это важно. И заметьте, поэтому Иисус именно к Петру обращался. Он хотел показать, что твоя любовь, она должна как-то проявляться по отношению ко мне. То, что ты сейчас делаешь, это не любовь ко мне, это то, что ты любишь. Петр был профессиональным рыбаком, и он любил рыбу. Может, не сколько любил ее ловить, но очень любил ее кушать, да? И любил те деньги, которые за нее платили на базаре, да? Но именно в этой ситуации, в которой застал его Иисус, он делал то, что он любит. И он этим образом, никаким образом не показывал Христу, что он любит его. Потому что, я не знаю, как Иисус относился к рыбалке, точно не негативно, но, возможно, то есть рыбалка, она особо не трогала Иисуса Христа. То есть это не было чем-то, по чем он очень там переживал, болел, и он прямо там сидел на береге и там скандировал, давай, там, тяни, там, еще что больше рыбы. То есть показатель или как мы можем вернуться к первой любви, это начать делать то для другого человека, что действительно этому человеку показывает, что ты любишь его. Как мы можем вернуться к первой любви к Богу, это начать делать то, что Бог ожидает от тебя. Не то, что ты хочешь, не то, что, чем ты привык заниматься, зарабатывать себе деньги на жизнь и то, что тебе нравится, но то, что нравится Бог, то, что нравится Христу. Поэтому Иисус три раза повторял Петру, «Если ты любишь меня, паси овец моих, стань этим добрым пастырем, который заботится о церкви, который заботится о тех людях, над которыми я тебя поставил». Еще два буквально места. Тот же самый апостол Иоанн в первом послании написал такие слова. Первое послание Иоанна, 3 глава. 3 глава, 18 стих. Иоанн говорит, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Апостол Иоанн, он для себя очень четко вынес урок из этого разговора Иисуса с апостолом Петром. Он осознал, что любовь – это не просто красивые слова, это не просто красивая проповедь воскресения, это не просто красивые песни, когда мы поем вместе с остальными, это не просто красивая молитва. Любовь – это дела по отношению к другому человеку. Любовь – это дела по отношению к Богу. Дела, которые являют нашу любовь. Дела, которые показывают, что мы действительно заинтересованы вот этим человеком. Что действительно для нас Бог дороже всего. Дороже даже, может быть, нашего времени, наших, может быть, денег, финансов, которые мы, может, могли бы заработать, но мы их не заработаем именно в том количестве, потому что мы часть времени мы жертвуем для того, чтобы послужить другому человеку. Любовь – это не слова, Это не просто красиво говорить, но это дела и истина. Это когда мы своими делами показываем любовь, и когда наши ценности, ценности в нашем сердце, истина, да? То есть то, что является для нас ценностью, то, что руководит нами, это действительно ценности, которые побуждают показывать эту любовь, побуждают являть эту любовь по отношению к людям и по отношению к Богу. И в завершение еще одно место из первого послания от Иоанна 4 главы. 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. Очень серьезное место. Я верю, что оно актуально и для меня, и для каждого здесь присутствующего. Можете даже повернуться к своему соседу перед тем, как мы прочитаем, скажите, что это место для тебя. Это место для тебя. Честно вам говорю, церковь, честно. Сейчас мы прочитаем, вы поймете, почему это место для вас. 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Очень просто. Очень просто. Если я говорю Богу, что я его люблю, но я ненавижу своего соседа, потому что он каждые выходные, у него ремонт начинается, да? На неделе нету времени, а вот выходные, когда хочется отдохнуть, у него ремонт. И у меня уже в сердце все закипает. Я уже тут порываюсь сейчас выйти ему, позвонить и все ему рассказать, как я его сильно люблю. И вот если я говорю Богу в воскресенье, «Иисус, я тебя люблю», прихожу домой после служения, слышу эту песнь прославления перфоратора соседа, и у меня появляется внутри другая песнь. Да? Как же я его ненавижу, этого соседа, как же он меня достал. И вот тут вот уже получается такой диссонанс и несоответствие. Писание говорит, если мы говорим Богу, что мы его любим, а своего соседа не любим, Бог ставит большой вопрос по отношению нашей любви к нему. Если мы говорим нашим детям, что мы любим их, но мы не проводим с ними времени, потому что мы очень заняты на работе или мы очень устали. Если мы говорим, что мы любим нашу жену, но мы не оказываем никаких знаков внимания или то же самое по отношению к мужу, то очень большой вопрос по отношению этой любви. Может быть, совсем любовь не исчезла, да? Мы говорим о первой любви. Первая любовь – это то, что тебя вдохновляет. Это то, что заставляет тебя как на крыльях парить в всем, что ты делаешь. Это то, что тебя мотивирует, то, что тебя вдохновляет делать снова и снова, не ожидая, что тебе скажут спасибо, что тебе что-то взамен как-то ответят. Но если мы говорим, что мы любим Бога, но мы носим обиду, на любого вот из тех, кто здесь присутствует в зале. Кто-то с вами сегодня не поздоровался, а кто-то, может, с вами уже давно не здоровается. А может, с кем-то вы уже давно, так сказать, не в самых лучших отношениях. А может быть, уже и вообще отношений нету. И мы приходим в воскресенье в церковь, и мы вместе со всеми поем и говорим, «Иисус, я тебя люблю». А Иисус стоит и смотрит на нас, как Он стоял и смотрел на Петра, и Он спрашивает, «А действительно ли ты меня любишь?» А действительно ли ты вкладываешь смысл в том, что ты говоришь? Или это просто красивые слова? Просто слова песни, которые вот здесь высвечиваются? Действительно ли ты движим своей жизни любовью? Или ты уходишь в воскресенье после служения, и в том сердце остается обида на кого-то? И самое досадное, что очень часто мы как церковь, и я это снова и снова замечаю, то есть мы иногда говорим о каких-то явных грехах, да? Там блуд, алкоголизм, наркомания, а мы забываем, что ненависть, обида, непрощение, такое лицемерие, когда мы боимся поговорить открыто с человеком, сказать, что вот ты меня вот обидел, и прости меня, если вот, ну, я как-то не так воспринял, и я вот обижался на тебя. Может быть, ты ничего не имел в виду. А мы ходим с этим, и оно накапливается, и оно нас уже тяготит. И мы уже стараемся с этим человеком особо там даже так и не глазами не встречаться, особо не разговаривать, чтобы он ничего не заподозрил. Потому что мы же верующие, мы же должны как бы так хорошо выглядеть. А приходим в одну церковь, и мы в чем-то где-то кого-то подозреваем, чем-то кого-то не простили, чем-то на кого-то держим какую-то обиду. И снова Иисус обращается к нам. Если мы говорим, что мы любим Бога, а брата своего ненавидим, то это не любовь. Это не та первая любовь. Заметьте, Ефесская церковь, к которой обращался Иисус Христос, это люди, не которые отошли от Бога. Они не перестали ходить в церковь. Они даже, возможно, приходили на домашние группы. Возможно, да, у них уже не было времени приходить на молитвенные, потому что это уж очень напряжно было посреди недели приходить и встречаться с Богом. Но знаете, когда ты любишь Бога, ты будешь искать любой возможности, чтобы прибежать и общаться с Ним. Ты будешь выделять, пересматривать свое расписание. Твое расписание будет меняться в угоду того, чтобы встретиться с тем, кого ты любишь, а не чтобы просто тебе было комфортно. Если ты следуешь только своему комфорту, или удобно тебе или неудобно, значит, ты любишь себя больше, чем брат или сестру. Ты любишь себя больше, чем Бога. Ты любишь себя больше, чем своего соседа. Ты любишь свой комфорт. Ты любишь свое «я». Ты любишь просто, чтобы тебе было удобно. Да, может быть, ты не совсем такой стал черствый, вообще равнодушный, но ты потерял первую любовь. И я хотел бы сейчас попросить, чтобы наши левиты вышли вперед, и хотел бы, чтобы мы все встали для молитвы. В Откровении, после того, как Иисус обличил Ефесскую церковь, что они потеряли первую любовь, Он дал простой рецепт, как от этого исцелиться, как восстановить, как вернуть эту первую любовь. Знаете, Бог никогда не тыкает пальцем и говорит: вот ты плохой, и все, таким ты умрешь. Горбатого могила исправит. То есть это не то, как Бог действует. И цель моей проповеди была не просто потыкать вам и указать вам в вашей жизни какие-то вот моменты, где вы потеряли первую любовь к какому-то человеку или первую любовь ко Христу. Моя цель, чтобы мы вернулись к этой первой любви, чтобы мы как церковь и каждый из нас начали ревновать об этой первой любви. И что Иисус говорит вам и мне? Он говорит: «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Первое, о чем Иисус говорит: вспомни. Вспомни, как ты любил, когда у тебя была вот эта первая любовь. Вспомни, как ты летел на крыльях любви. Ты строчил эти смс-ки, ты звонил, выговаривал все свои деньги. Ты искал любой возможности встретиться с этим человеком и что-то для него сделать. Ты вкладывал со своих детей и не считал деньги. Ты дарил своей жене или мужу подарки, и ты не думал, какая сумма этого подарка. Ты делал что-то для своего соседа, одалживал, помогал и не ожидал, что он тебе вернет или тебе поможет. Вспомни. У каждого из нас есть что вспомнить. Это хорошее воспоминание. Первая любовь. Ее стоит снова, каждое утро просыпаться и вспоминать, что значит иметь первую любовь к Богу, что значит иметь первую любовь к ближнему. Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Покаяние. Должен быть момент, когда ты осознаешь, что тебе нужно вернуться к этой первой любви. Если вы заметили хотя бы один какой-то момент, я не говорю, что вы все такие, или мы все вообще черствые люди, все, пропащие. Но знаете, когда Иисус обращался к Петру, Он хотел ему показать: «Петр, вспомни, к чему я тебя призвал. Петр, вспомни, о чем я тебе говорил, в чем заключается твоя любовь ко мне. Это служить мне, это служить другим людям». Говорит: «Покайся и твори прежние дела». Я хочу вам сказать, что покаяние — это всего лишь начало. Покаяние — это всего лишь шаг к тому, чтобы начинать снова делать прежние дела. Те дела, которые ты перестал делать. Или те дела, которые ты уже делаешь, но делаешь на автомате. Делаешь рутинно. Делаешь просто из последних сил. И ты думаешь: все, завтра больше я этого не буду делать. Завтра я уже не встану раньше на молитву. Завтра я уже не приду на домашнюю группу. Завтра я уже не приду на молитвенное. Завтра я уже не позвоню этому человеку. Вспомни, покайся и твори прежние дела. Вспомните сейчас в молитве. покайтесь, то, что вам Бог показывает, и пообещайте Богу, просите у Бога силы, чтобы творить прежние дела, чтобы в вашей жизни была эта полнота, потому что Иисус пообещал, что побеждающему дам вкушать от древа жизни. Бог хочет, чтобы ваша жизнь, она была насыщенной, чтобы ваши взаимоотношения с другими людьми, они были радостными, чтобы вы дарили другим улыбки не притворно, а от чистого сердца, даже если вас человек не любит и вообще проклинает и ненавидит. Творите прежние дела. Иисус, мы благодарим Тебя за это послание сегодня для нашей церкви. Иисус, я благодарю Тебя за этот разговор лично со мной. Я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня рядом со мной, как Ты был рядом с Петром, и Ты задаешь мне этот простой вопрос. Саша, любишь ли Ты меня? Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты сейчас с каждым из нас рядышком, и Ты задаешь нам этот простой вопрос. Любишь ли Ты меня? Любишь ли Ты меня по-настоящему? Любишь ли Ты меня этой первой любовью, которая окрыляет Тебя и окрыляет других? Иисус, я прошу Тебя о том, чтобы каждый из нас сейчас честно ответил на этот вопрос перед Тобой. Боже, мы сейчас вспоминаем, какая была наша любовь к нашему мужу или к нашей жене. Мы сейчас вспоминаем, как мы любили наших детей и как мы любили Тебя, когда мы только узнали о Тебе, когда мы только покаялись. Мы вспоминаем это для того, чтобы мы могли вернуться туда, вернуться к этим делам. И, Боже, мы просим прощения. Мы каемся в всяком непрощении, всякой зависти, всякой обиде, всякой ненависти по отношению к нашему брату или сестре, к нашему соседу или к нашему сотруднику. Мы каемся в нашей раздражительности по отношению к нашим женам и мужьям. Мы каемся к нашей раздражительности к нашим детям, которые часто не слушают нас. Мы каемся, Боже, в том, что мы проклинали или роптали на правителей, на обстоятельства нашей жизни. Боже, прости нас. Прости нас. Прости нас, Боже. И, Боже, дай нам, Боже, дай нам, когда мы уйдем с этого места, не просто говорить «я люблю Тебя» и продолжать в своем сердце ненавидеть своего брата или сестру, но дай нам творить прежние дела, говорить «я люблю Тебя, и поэтому я пойду дальше. Ты взял у меня 50 гривен и не вернул, я тебе буду еще дальше давать». Я тебе помог, ты не помог мне взамен, я буду дальше тебе помогать. Я тебе что-то подарил, но ты ничего мне не подарил взамен и даже спасибо не сказал. Но я буду дальше дарить тебе свое внимание, свою любовь, свои дела. Я буду дальше говорить, что я люблю тебя, ты дорог для меня. До тех пор, пока ты не увидишь, что действительно я люблю тебя. До тех пор, пока ты не увидишь, что ты точно так же нуждаешься в этой любви. Боже, дай нам не ожидать, что кто-то нас полюбит. Дай нам не ожидать того, что ты еще раз придешь на эту землю и пойдешь опять на крест, чтобы показать нам, насколько ты нас любишь. Но дай нам вспомнить твою любовь и творить прежние дела. Дай нам, Боже, иметь эту внутреннюю мотивацию, это внутреннее вдохновение, вдохновение любви, которое окрыляет и дает силы все делать с особенным энтузиазмом, с особенным вдохновением, с особенным усердием. Боже, дай нам такую любовь. Дай нам такую любовь во взаимоотношениях с Тобой, Боже, и во взаимоотношениях с теми людьми, кого Ты поместил в нашу жизнь. Боже, спасибо Тебе. И пускай эта любовь, она заполнит не только церковь, но пускай эта любовь, она перельется из нашей церкви в наше общество, в нашу страну. Пускай люди в нашей стране, они не просто ищут какой-то справедливости, какого-то благосостояния, но вспомнят о том, что они хотят, чтобы их любили, что они хотят, чтобы их принимали, прощали, воспринимали такими, как они есть. Пускай каждый вспомнит об этом, об этой детской любви, об этой юношеской любви, об этой любви свежей в замужестве. Боже, пускай каждый вспомнит то, что для него было дорого, и возжелает в своем сердце вернуться к этой первой любви, вернуться к этим взаимоотношениям искренним, к этим взаимоотношениям, которые построены исключительно на любви, не на выгоде, не на каком-то ожидании. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты сегодня говоришь к нам. И я прошу Тебя, сохрани наши сердца от того, чтобы мы остались в прежнем состоянии, чтобы мы дальше вернулись сейчас домой и дальше ловили свою рыбу, дальше погружались в свою суету, дальше погружались в те проблемы, взаимоотношения, которые у нас есть в наших семьях. Боже, не дай нам снова вернуться к тому, откуда Ты нас извлек, откуда Ты нас вывел, Боже, но дай нам идти дальше. Идти дальше за Тобой, идти дальше в познании, что значит любить Тебя, что значит любить других людей. Дай нам, Боже, идти дальше. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. И пускай Твое имя, оно прославится в нашей жизни. Наш Бог Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь.